Братья и сестры, я вас приветствую. Мы будем читать текст Писания Евангелия от Луки, 16 глава, с 19 стиха до конца. Евангелие Луки, 16 глава, с 19 стиха. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Наверное, у каждого из нас, или, может быть, у большинства людей, возникали вопросы о загробной жизни, о том духовном мире невидимом, который мы не знаем. Как проходит жизнь, когда люди умирают, где находятся души, что они там делают, общаются ли они между собой, как проходит, в каком состоянии они находятся. Есть люди, которые вообще не верят в загробную жизнь, не верят в существование рая, в существование ада. Есть такие лжеучения, которые вообще отвергают существование ада и проповедуют только рай. Например, мормоны, они проповедуют, учат о том, что есть 3 положения рая для тех, кто мормоны, для тех людей хороших и которые, может быть, плохо прожили. А в аду будут только люди погибели, те, кто сами туда захотели. Католики, они еще придумали чистилище, то есть это место. После смерти человек попадает в чистилище, и еще его жизнь, судьба вечности может измениться там. Разное есть вероучение, лжеучение, понимание людей или отвержение. Но для нас, христиан, которые мы верим Слову Божьему, эти вопросы, казалось бы, уже ясны, но все равно мы задаемся. Нам интересно, когда мы читаем одно место или другое, оно наводит нас на мысли рассуждать, думать, а о чем здесь говорится, а как же этот весь духовный мир, из чего состоит. И казалось бы, эта история, которую мы прочитали, она может быть тоже о чем-то нам говорит. Я бы хотел, чтобы мы увидели, какие здесь главные мысли. В силу того, что наш мозг получает множество информации, мы должны сразу научиться реагировать. Что нам нужно отвергать? Что нам нужно подвергать сомнению и что есть истина. Один ученик пришел научиться ювелирному мастерству к ювелиру. И вот он, когда попросился к нему на учебу, он приходил, и этот ювелир, учитель, давал ему кусок золота, садил его рядом и говорил: «Наблюдай». И так прошло долгое время, этот ученик, он уже огорчился, и он говорит: «Что это за учеба? Я постоянно прихожу, и только кусок золота у тебя держу, ты меня еще ничему не научил». Он говорит: «Хорошо, приходи на следующее занятие, ты узнаешь». И вот когда он пришел на следующее занятие, он ему снова дает кусок золота, садит его, И тут ученик ему сразу говорит: слушай, ты мне дал, это не золото, это подделка. И тогда он говорит: теперь тебя можно учить ремеслу. Для того, чтобы нам отличать, реагировать, мы могли отвергать, подвергать сомнению, первое, что нам нужно знать, это знать истину. Если мы знаем Слово Божье, знаем, что Слово Божье говорит по тем или другим вопросам, нам легко ориентироваться. Если же мы не знаем Слово Божье, тогда очень легко запутаться, потому что сегодня масса информации, которая поступает к нам из различных источников. И человек иногда теряется, иногда рассуждаешь с людьми и думаешь, откуда у них эта информация, на чем они базируют свою веру. Они просто где-то услышали, не проверили с Писанием и сделали вывод какой-то и основывают свое вероучение на этом выводе. Я, братья и сестры, может быть, буду немножко сегодня отвлекаться в конспект, потому что я хочу сказать главную мысль этого текста, о котором мы будем рассуждать. Когда я начал подготавливаться, готовиться к проповеди, меня настолько охватил этот текст. Последние 3 дня я был дома один, моя семья уехала в Филадельфию к родителям, у меня было больше времени готовиться. Я вчера, как начал заниматься, я увидел, что это целый семинар. Здесь столько всего, поэтому мне хочется сказать основную мысль, какую Христос передавал людям. Поэтому я, может быть, буду делать некоторые паузы, чтобы мне далеко не уйти от конспекта, потому что очень много мыслей и много чем хочется поделиться. Во-первых, когда мы возвращаемся к тексту, о котором мы прочитали, здесь не написано, что это притча. Некоторые люди говорят, притча, комментаторы или бывает что-то добавляют, что это притча, что это нужно понимать иносказательно, что это прообразы, но здесь так не говорится. Иисус Христос в этом диалоге с фарисеями, Он приводит конкретный пример, Он называет имя, Он говорит о настоящих вещах, о настоящем местоположении, о том, что мы должны понимать буквально, а не в переносном значении. Поэтому мы будем говорить и представлять это как слова Иисуса Христа, которые даны, записаны нам для того, чтобы нас научить. Перед нами 2 личности. Мы прочитали историю о 2 людях. Один человек богатый. Он развлекается, делает вечеринки, написано, каждый день у него какая-то вечеринка, пир, по тому времени пир, по-нашему, наверное, это какая-то вечеринка, много друзей, много еды, музыка, веселье. Вы представляете себе каждый день проживать такой образ жизни? Он не заботится, где ему взять денег, у него есть их вдоволь, он может их просто тратить и развлекаться. Написано, что он очень красиво одевается в дорогую одежду. Весон. Весон – это льняная одежда. Такую одежду делали священникам в храме. У него была такая одежда, и написано «пурпуровая». Пурпур – это дорогая одежда из красной ткани, мантия. Носили высокопоставленные люди такую накидку красную. Вот он любил покушать вкусно, пир делать и красиво одеться. Наверное, он похож на нас, славян. Я когда готовился, думал, он не славянин случайно. Славяне любят, чтобы столы ломились и красиво одеться, а на счету ноль. Но он был богатый, братья и сестры, он от нас немножко отличается. Он, наверное, был по тем представлениям, по тем меркам того народа, то, что у него было изобилие еды, одежда, богатство, он был очень богат, написано так. И был другой человек, был человек нищий. Открыто его имя, Иисус не просто сказал нищий, он называет по имени. Его звали Лазарь. Но только чтобы мы не путали, это другая личность, это не тот Лазарь, который был в Вифании, которого Иисус воскресил. Этот нищий ничего не имел. Написано, он лежал возле ворот богача. У богача было имение, наверное, это было имение большое, что он огородил воротами. И вот этот нищий лежал у ворот этого богача, и он о чем-то мечтал. Написано, он желал, чтобы напитаться крошками, которые падают со стола богача. Он не лежал под столом и не питался этими крошками. Если мы иногда читаем бегло, и казалось, даже я себя как-то на мысли подловил, откуда у меня такая мысль была, что он питался крошками. Он не питался крошками, он желал только оттуда напитаться. Он был за воротами, на улице. А богач там пиршествовал. И вот этот нищий лежал, и он только мечтал, чтобы какую-то крошку скушать. Был очень голодный, и написано, что он был в струпьях. Струпья – это он болел ранами, на его теле были раны. И вот когда рана заживает, она покрывается корочкой. Вот эта корочка называется струпья. И написано, псы приходили и лизали эти струпья, корочки на этих ранах. Когда Христос рассказывал людям, рассказывал это фарисеям, скорее всего, у них было настолько отвращение к этому человеку, потому что собаки – это нечистые животные. И вот эти собаки приходят к этому человеку, лижут его раны эти, струпья. Негативное отношение. Показан большой контраст между человеком нищим и человеком богатым. Кроме того, что они отличались социальным положением, они еще отличались духовным положением. Богач был безбожник, а Лазарь был праведник. Этот вывод мы делаем на том, что мы знаем, где они оказались в вечности. И немножко дальше вы также увидите, почему я так говорю. Почему мы можем определить, что один был праведник, а другой безбожник. Посмотрите, их жизнь написана очень короткая жизнь. Один проводил все дни в богатстве, в развлечении, другой в нищете. И в таком положении закончилась их жизнь. Мы не знаем, на каком этапе жизни этот нищий стал нищим. Наверное же, он родился, как все люди, прожил с родителями, но на каком-то этапе жизни он попал в такое положение, что он стал нищим и в таком положении умер. От голода или от язв, или от чего-то еще мы не можем утверждать. И был богач. Сколько, когда он стал богатым, не написано. Но последние годы жизни он был богат, каждый день развлекался и в таком состоянии умер. И описывается их смерть. Иногда, когда у нас умирают близкие, друзья, может быть, мы слышим какие-то истории о их смерти, о их переходе. Кто-то с улыбкой, кто-то плакал, кто-то последние слова сказал. Это так трогательно, это интересно, как умирал наш близкий человек. Но вот здесь описывается интересный момент, как умер этот нищий. Иногда, когда мы что-то рассказываем своим детям, учим, сами имеем какое-то представление, а не знаем, где написано, на чем мы основываемся. Вы говорите детям или друг другу, что когда умирает человек, за ним приходят ангелы. Говорите, я говорил, я знал, я так был научен, что когда умирает человек верующий, за ним приходят ангелы. Вот конкретно это место Писания Луки 16:22 говорит, что когда умер нищий, за ним пришли ангелы. Пришли ангелы, взяли его и перенесли его на лоно Авраамова. Представляете, он мучился, его жизнь была никому не пожелаешь, он страдал. Но какой у него конец? Встреча, за ним приходят ангелы, забирают его и переносят его в вечные обители. И умирает другой человек, умирает богач. И написано, его похоронили. Мало о его смерти, о его переходе, никаких ангелов не описывается. Может быть, там тоже приходят ангелы, переносят. Ну, об этом не сказано. Написано, он умер и похоронили его. Но не закончил он свое существование. Некоторые люди, неверующие Слову Божьему, они говорят, что после жизни человек уходит в небытие. В прах вернулся, на этом все закончилось. Да, можно было бы так думать, если бы у нас не было Слова Божьего. Но Слово Божье указывает нам, что этот богач, который умер, также перешел в вечность и также оказался в другом месте, которое написано, названо адом. Оба ушли в вечность. Две разные жизни и два разных места. Теперь нам открывается только часть духовного мира. Я бы хотел, чтобы мы взглянули также и на эту часть. Но мы не будем много делать предположений. Мы посмотрим, что нам открывает Библия по этой истории. Лазарь попадает на лоно Авраамова, место блаженства, и богач попадает в ад, место страданий и мучений. Как я уже сказал, чтобы рассмотреть все учение о рае, о аде, о духовном мире, это нужно нам очень много времени провести, это есть целые семинары у братьев, которые они проводят. Но мы все равно немножко посмотрим, почему же Христос назвал лона Авраамова, где души спасенных. Во-первых, это единственное место, где написано лона Авраамова. Нигде больше в Библии ничего не сказано, не названо лона Авраамова. Христос хотел что-то открыть. Христос пришел, Он хотел что-то показать людям. Когда мы читаем даже Ветхий Завет, мы встречаем такие слова, как ад, преисподняя, рай, небо. Люди, жившие до Иисуса Христа, имели представление о смерти. Они знали, что каждый человек умирает, и он должен вернуться в землю. Прах ты, и в прах возвратишься. Эта истина была открыта. Каждый знал, что когда-то его жизнь закончится. Также людям было открыто то, и они знали, что после смерти есть загробная жизнь. Есть жизнь, когда душа попадает в вечность. Она переходит в какое-то пространство. Мы не можем сегодня 100% утверждать и говорить, где находится рай или где находится ад. Даже существуют разные тексты Писания, на которых бы казалось, мы можем что-то строить, какие-то предположения, но это будут лишь предположения, потому что мы живем с вами в материальном мире. Мы можем пощупать, мы ограничиваемся пространством, мы это все понимаем нашим физическим, телесным, умственным, а духовный мир не ограничен пространством. Если мы скажем, что ад находится вот в середине земли или где-то, вот мы ему сделаем какие-то формы, это не так, потому что это духовный мир. Мы знаем, что души, они в пространстве проходят, им не нужны стены, и поэтому мы не можем построить больше предположений, чем нам открыто в Священном Писании. Посмотрите, апостол Павел пишет Филиппийцам, 2 глава, 10 стих. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Нам открыто три положения. Есть земля, обитание людей на земле в теле. Есть небесный мир, мир духовный, где находится Христос, Бог, где находятся души спасенных. И есть место преисподнее, место, где находятся люди неспасенные. Три категории людей. Три места. Конечно, так как мы ориентируемся в пространстве, и нам легче понимать, когда мы что-то определяем, что-то говорим, в чем-то Библия позволяет нам нарисовать какую-то картину. Ведь мы должны как-то и детей научить, и сами понимать, и представлять. Вот, например, мы говорим, ты человек умер и попал на небо. Человек там умер и попал в ад. И мы говорим, небо наверху, ад внизу. Имеем ли мы на это основание? Давайте посмотрим несколько мест Писания. Исаия 14:15. «Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Притчи 15:24. «Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу». Числа 16:33. «И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества». Это история про Корея, Дафана и Аверона, вы, наверное, помните. Во всех случаях говорится о положении вниз. «Низвержен», «внизу» и «сошли». И еще есть множество мест, я просто не стал их цитировать, где говорится. И мы для себя нарисуем такую картину, и мы будем правы, потому что Писание нам позволяет определить, что место погибели, место мучений. Для нас так легче представлять, потому что мы привыкли видеть какие-то образы, для нас так легче понимать Писание, что оно находится где-то внизу. Но утверждать, что где оно внизу? В центре земли, в недре. Есть люди, спекулируют этим и говорят, там копали на несколько километров, слышали какие-то голоса. Духовный мир, он нематериальный. Это ложь. Потому что если говорить, что там где-то копали, там где-то, где находятся полезные ископаемые, или где-то есть какое-то место, это все неправда, потому что это духовный мир. Если мы просто так будем говорить, показывая пальцем на небо и говорить, там обитание Господа, то наши родственники, которые в Украине живут, и они будут показывать на небо, мы пойдем в разные стороны. Правильно? Они будут показывать туда, в том направлении, а другие в том направлении. Потому что это духовный мир. А мы живем в материальном мире. И у Господа сокрыто это. Есть эти места обитания, нам открыто в Писании, что души попадают в разные места, но где они находятся, это не так важно для нас. Господь знает. Посмотрите, братья и сестры, теперь, когда мы читаем эти тексты Писания, мы иногда встречаем слово «ад» и слово «преисподняя». Я не буду много говорить и не хочу запутать молодежь и наших детей, приводя разные переводы, потому что Библия писалась и на еврейском, и на греческом, и там разное есть объяснение. И нельзя все время думать, что преисподняя – это значит ад, место погибели. Потому что, смотрите, я прочитаю вам два текста Писания, мы их сравним. Бытие 37-35. «И собрались все сыновья его, это сыновья Иакова, пришли, когда они собрались, когда они сказали, что Иосиф растерзан. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешиться и сказал: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец его». Иаков, патриарх, Божий человек, и вот он говорит: «С печалью сойду в преисподнюю». И тут второе место, Псалтырь 85:13, Давид говорит: «Ибо велика милость твоя ко мне, ты избавил душу мою от ада преисподнего». Оба человека умерли, и оба человека погребены. Но души их, они с Господом. Почему? Потому что Иаков, он говорит слово «преисподнее» как место захоронения. «Я умру и уйду туда в землю». А Давид имеет в виду вечное состояние, вечность, где будет его душа. И он говорит: «Ты избавил меня от ада преисподнего». Он знал, что он будет спасен, он будет в том месте, где находятся спасенные. Поэтому мы должны, когда читаем Писание, должны разделять, потому что есть такие места. Одно из мест, которое меня навело на размышления, это молитва Анны, когда она молилась о сыне, и там есть такие слова также, что она Господи говорит, что ты кого хочешь, низвергаешь в преисподнюю, кого хочешь, оттуда подымаешь. А я думаю, а как же по этому месту, значит, противоречит, никто ниоткуда не переходит. Ну, значит, там имеется в виду, что когда человек умрет физически, то Иисус, Бог, Он силен его воскресить, потому что мы знаем примеры воскрешения мертвых, и Бог силен воскрешать, но не менять его определение в вечности. Когда он уже умер, его жизнь уже закончена, и определено ему вечное состояние, где он будет, и там происходят изменения. Эта история про богача и Лазаря нам показана, что этого не может быть. Когда мы читаем о рае, рай также имеет разное значение. Обычное слово, которое мы читаем, слово «рай», оно переводится как «сад» или «парк». Поэтому рассматривать это слово нужно также в конкретном тексте. Смотрите, Бытие 28:12. Я хотел показать о том, что почему мы говорим о том, что мы идем на небо, что обитание Бога на небе, что умершие души идут на небо, есть ли у нас на это основание. Да, есть. Бытие 28:12. Иаков видит сон, и написано: «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней». 4 Царств 2:11. «Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, Илью и Елисея, и понесся Илья в вихре на небо». Матфея 6:20. Иисус говорит: «Но собирайте себе сокровища на небе». 1 Петра 1:4. «К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». 2 Коринфянам 12:4. О Павле написано, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Все эти тексты Писания говорят нам о чем-то высшем, о чем-то высоком. Да, мы поговорим, что это вверху, где это обитание Бога. Мы должны только понять, что это неземное. Это что-то высшее, это духовное, это присутствие Бога, это Его святость, это чистота, это радость. Когда мы смотрим на небо, оно всегда нас радует, правильно? Если прийти на кладбище, смотреть на землю, радости не получишь. Когда мы смотрим на голубое небо, солнце, это всегда радует. Поэтому сказано так, что когда мы смотрим на эти тексты Писания, мы можем себе определить, что, и когда мы говорим, это правильно, что на небе обитание Бога. Но когда мы говорим о рае, мы также должны смотреть, где написано, или это рай, как сад Эдемский, или же это рай, когда Христос с разбойником висел на кресте и говорит ему: «Ныне же будешь со мною на лоне Авраамовом». Нет, он говорит: «В раю». То есть то же самое слово «рай», которое и сад Эдемский, но другое значение имеет. Разбойник понял, где он будет. Он будет в присутствии Иисуса Христа. Но когда Христос говорил фарисеям, они считали себя детьми Авраама. Они знали, что место, где находится Авраам, это место блаженства, это место счастья, быть с патриархами. И когда Христос им сказал, что Лазарь был перенесен на лоно Авраама, это было им понятно. Это всем было все понятно, что это место блаженства. Дальше нам описывается диалог между богачом и Авраамом. Они разговаривают между собой. И вот здесь, братья и сестры, мы должны быть внимательны, чтобы нам не спекулировать той информацией, которая нам дана. Нам показан диалог их, и Христос показал главную мысль. Он основывается в этом тексте на две личности. Не на рае, не на аде, не на загробной жизни только, на этих двух людях и в вечности, где они будут проводить свое дальнейшее существование. Но иногда люди берут какой-то коротенький текст, казалось бы, он позволяет делать заключение. Вот люди там разговаривали и могут написать целую книгу. «Моя бабушка умерла и там разговаривала, а дедушка был в другом месте». Или что-то типа этого. Целую книгу напишут, люди увлекаются, говорят: «Да, в Библии же написано вот на этом тексте Писания». Но этот текст Писания не позволяет нам настолько много и углубленно что-то сказать. Разговаривают они там между собой постоянно или временно, как – Христос хочет показать нам и делает акцент на том, чтобы мы здесь, живя на земле, поняли, что здесь определяется судьба нашей вечности, и что там уже ничего не поменяешь. Поэтому, друзья, посмотрите на этих двух людей. Эти люди прожили жизнь, у каждого была жизнь своя, кто-то страдал, кто-то радовался, но вечность была разная. Один попал в муки, которые никогда не закончатся. Может быть, кто-то, я слышал такое, что есть церкви, которые уходят от темы ада и не проповедуют ад, потому что он пугает. Конечно, это пугает. Попасть навеки в место мучений – это очень страшно. Поэтому Писание и предупреждает, поэтому Христос сказал эти слова – Лука записал их для нас, чтобы мы задумались, чтобы нас это приводило к трезвости, что вопрос вечности нужно решать сейчас. И будет место погибели, и будет место спасения. Такой же большой контраст, как между богатым и нищим, такое же различие между раем и адом. Место мучений и место блаженства. Еще хотел сказать такую мысль. Когда они ведут диалог, и вот Авраам говорит богачу: «Ты получил в своей жизни доброе, а Лазарь – злое. И теперь ты страдаешь, а Лазарь радуется». За что попали они один в рай, а другой в ад? За то, что богач был богатый, он не попал в ад. И за то, что Лазарь был нищий, он не попал в рай. Не поэтому. Лазарь имел веру, основанную на законе и пророках. И хотя он страдал, он ждал избавления. У него была вера. Потому что если мы будем думать, что мы просто прострадаем всю жизнь, но у нас не будет личной встречи со Христом, наша жизнь не будет основана на вере, на послушании Богу, мы не окажемся в том месте, что мы прожили бедно, несчастно, страдали, притесняли нас, гнали, а Христа мы не знали. Мы не окажемся там, где Лазарь. И точно так же, если человек имеет богатство, имеет доход, хорошую зарплату, может быть, положение в обществе, это не говорит о том, что этот человек попадет в место мучений. Богач знал о законе и о пророках. То есть идет речь о законе Моисеева, о Торе и о пророческих книгах, которые были оставлены людям. И богач мог бы изменить свою жизнь. он бы мог прожить ее по-другому, имея то же состояние. Не говорится, что он должен был стать сразу нищим. Имея богатство, имея это состояние, он мог его правильно употребить. Он бы мог видеть этого нищего, других нищих. Он мог служить Богу своим имением. Он бы мог исполнять закон. Это не мешало бы ему быть богатому. Христос в предыдущих стихах, когда Он говорит фарисеям Луки 16:9, Он говорит такое место. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Другими словами, Христос говорит им, тратьте материальное на то, чтобы приобретать людей для Иисуса Христа. Неправедное богатство – это наши средства, деньги, имущество, имение. Вот вы это все тратьте для того, чтобы приобретать людей для Христа. И когда обнищаете, то есть когда вы умрете, чтобы они встретили вас там. Люди, которых вы приобретете, вы вместе проведете с ними вечность, со Христом. Богач так не жил. Богач свою жизнь протратил на удовольствие. Но что он вспомнил? Он страдает, и нам еще немножко открыто чуть-чуть больше. Кроме того, что его уже все, судьба решена, он будет вечность проводить в погибели, потому что он прожил неправильно, но он что-то вспомнил. Он вспомнил, что на земле живы еще его 5 братьев, родственники. Запереживал за них. Попадут сюда же, потому что ведут такой образ жизни, такой, как и я. И вечность для них будет такая же, как у меня, а он этого не хочет. И вот он говорит, Авраам, пошли Лазаря к ним. А он говорит, нет, не поверят ему. У нас есть основания сказать, что действительно не поверят воскресшему из мертвых? Конечно же есть. Когда Иисус воскресил Лазаря из Вифании, помните, что были люди, которые уверовали, а фарисеи не уверовали. А фарисеи хотели его убить вместе с Иисусом Христом. Говорит, давайте убьем и Лазаря, через него многие веруют. А они так и не уверовали. Сердца ожесточенные. И Авраам говорит этому богачу, не уверуют, у них есть Слово Божье. Они должны веровать в Слово Божье. Когда сегодня люди также увлекаются учениями, почему вам недостаточно Слова Божьего? Почему нужно смотреть только какие-то диски, где был там 40 дней в аду, кто-то из рая возвратился, кто-то там голову разбил, был там в коме, видел Христа. Так вот о всем, что нам нужно, написано в Библии. Почему мы только увлекаемся такими историями? Это же опасно. Не все истории совпадают с Писанием, мы должны их подвергать сомнению. Мы должны ставить большой знак вопроса. А мы должны этим увлекаться? Мы должны это слушать? Или мы должны утверждать себя на Слове Божьем? Но у нас может возникнуть вопрос. Когда этот богач говорит Аврааму, пусть пойдет кто-то из мертвых и сообщит. А неужели не было воскрешения из мертвых? Были. В Ветхом Завете, вы помните, воскрешения из мертвых были? Илья воскрешал, Елисей воскрешал. Когда человека хоронили, и он упал на кости Елисея, воскрес. А в Новом Завете, когда после воскрешения Иисуса Христа написано, многие святые воскресли и явились, а их души где-то находились в каком-то месте? Я начал задумываться. Да, они находились в каком-то месте, братья и сестры, но вот здесь для нас должна быть очень особая внимательность к ответственности за то, в чем, что нам дана какая ответственность и какой наш Бог. Право воскреснуть из мертвых решал Бог. Когда человека сегодня решается вопрос его вечности на земле, у нас дано право. Сегодня мы можем выбрать. Я буду служить Иисусу Христу, или я не буду служить Иисусу Христу. Я решаю свой вопрос вечности. Но когда вечность наступит, я уже ничего не решаю. Но мы не можем ограничивать Бога и говорить, что Бог не может что-то решать. Когда Богу нужно было, и было преображение Господне, Илия и Моисей, где появились? На горе Преображения. Они где-то ж были, обитали. Когда эти люди, которые воскресли, у них не поменялась судьба вечности. Они не перешли из рая в ад или из ада в рай. Господь тем людям для своей же славы, для свидетельства позволил воскреснуть. А где были их души, как проходило это не сильно нас должно беспокоить. Что нам открыто, мы о том рассуждаем, а что закрыто, мы не должны фантазировать. Поэтому я бы сегодня хотел, чтобы мы задумались, братья и сестры, о этих двух людях, потому что эти братья его, пять братьев, это мы с вами сегодня. Для нас еще дано время на земле, а их уже нет, для них уже вечность решена. Дорогие молодежь, дети наши, братья и сестры, где наша вечность будет проходить, сегодня мы решаем с вами. Сегодня Христос являет милость для нас определить, а где будет моя судьба? Это для меня просто из области фантастики, духовный мир, или это меня должно настораживать, или это должно меня радовать? Меня сегодня это радует. Быть на лоне Авраамовом, быть в присутствии Иисуса Христа, быть в вечности – это благодать, братья и сестры, это радость, это то, что нами движет, это то, что нас утверждает, нашу веру, потому что мы хотим встречи с Иисусом Христом. И если мой вопрос решен, меня не пугает ад. Меня радует то, что я буду с Господом. Но кто-то еще этот вопрос не решил. И кто-то, может быть, хочет пожить еще беспечно. Кто-то живет зависимой похотью, кто-то богатством, кто-то еще чем-то. Променивает свою жизнь, не хочет ее отдать Иисусу Христу, то для нас сегодня остановка. Этот текст Писания Христос оставил для нас, чтобы мы поразмышляли и сделали выбор. Давайте мы будем молиться о тех, кто еще не принял Христа, кто еще стоит вне двери, для кого эти вопросы еще не решены, чтобы Господь коснулся их сердца, чтобы для них был вопрос решен. А те, которые с Господом, те, которые радуются, чтобы мы возблагодарили Господа за Иисуса Христа, за то, что для нас приготовлена вечная обитель вместе с Ним. Аминь.